Знаете, когда мы представляем себе абсолютный, тотальный крах, в голове обычно возникает картина о разрушенной цивилизации. Цивилизации, которая веками считалась вечной, незыблемой и, казалось бы, защищенной самими высшими силами, а потом она внезапно стерта с лица земли.
Да, буквально в один момент.
Именно. Столица в руинах, священные здания сожжены, осквернены, а выжившие угнаны в плен. Причем угнаны к самой жестокой, технологически превосходящей сверхдержаве древнего мира.
Звучит как конец всего вообще.
Да, и вот как найти опору, когда все, во что верили поколения, оказалось иллюзией? В такие моменты психика человека, она ищет точный диагноз. Знаете, как в медицине или инженерии мы ждем абсолютной ясности.
Ага, это должно быть бинарно. Черное и белое.
Точно. То есть ломается рука, рентген показывает неровную белую линию, врач говорит, вот оно, и проблема ясна, можно лечить.
Согласна. Это очень комфортный подход, который заложен в нашей природе. Мозг любит, когда хаос можно разобрать на детали, разложить, так сказать, по полочкам. Понятная проблема означает понятный алгоритм решения.
Но когда происходит столкновение с глубочайшими жизненными кризисами, с потерей надежды, с пленом, этот метафорический рентгеновский аппарат внезапно, ломается, и диагностический ландшафт становится невероятно мутным.
Очень мутным, да.
Поэтому сегодня наше глубокое погружение в материал будет посвящено именно такому моменту. Цель нашего сегодняшнего разбора – это материалы лекции доктора Джона Освальта, которые посвящены 40 и 41 главам книги пророка Исаии.
Угу, это потрясающий источник.
Абсолютно. Наша миссия – выяснить, как этот древний текст отвечает на вопросы отчаяния и кризиса веры и извлечь из этого неожиданные исторические факты.
И здесь абсолютно критичен контекст предыдущих событий. То есть если мы проанализируем предыдущие главы с 1 по 39, там виден четкий аргумент.
Какой именно?
Что истинное спасение требует абсолютного доверия. Но проблема в том, что идеального спасителя среди людей так и не нашлось. Был царь Езекия, например.
Да-да, царь с правильными намерениями вроде бы.
Вроде бы да, но даже он доказал, что человеческое совершенство недостижимо. В кризисные моменты его решения были далеки от идеала, и значит, нужно искать выход совершенно в другом месте.
Давайте это разберем, потому что прежде чем обсуждать философские идеи, нужно понять, к кому и когда они обращены.
Угу.
И тут в источнике происходит беспрецедентный прыжок во времени, перенос действия на целых 150 лет вперед, примерно в 560 год до нашей эры.
То есть ассирийская угроза позади, а теперь это вавилонский плен.
Именно. Иерусалим разрушен, храм, дом Бога осквернен. И пленники, они логично считают, что Бог либо побежден, либо отверг их. И вот тут в академической среде возникает загадка авторства.
Да, это вызывает важный вопрос, который часто обсуждается в научных кругах. Писали ли эти главы так называемые второй и третий Исаия? Или вообще какой-то комитет авторов?
Комитет авторов. Звучит как рецепт литературной катастрофы.
Вот именно. Доктор Освальд в лекции утверждает, что автор один, потому что величайшие литературные произведения не создаются комитетами. Там приводится отличная метафора «верблюд – это лошадь, спроектированная комитетом».
Ахаха, это гениально. То есть, не мог комитет создать такой шедевр?
Конечно. А отсутствие мелких исторических деталей в этих главах объясняется тем, что Исаии просто не нужно было их знать. Дух Святой дал ему главное, масштабное сообщение для будущих изгнанников.
Ого! У меня есть современная аналогия для этого парадокса. Это как если бы, кто-то в 1870-х годах написал руководство по выживанию в интернете для людей 2020-х.
Да, потрясающее сравнение.
Как можно писать для тех, чей мир ты даже не можешь себе представить. Ты не знаешь, как выглядит смартфон, но ты понимаешь суть человеческой природы. Детали меняются, суть остается. Но возникает логичный вопрос, как вообще говорить с людьми, которые потеряли все и считают, что их религия потерпела крах?
Сороковая глава начинается со слов «утешайте, утешайте, народ мой».
Звучит, как, знаете, призыв принести горячий чай и теплый плед.
А вот и нет. И это самая большая ошибка восприятия. В английском языке 1611 года...
Вы имеете в виду Библию короля Якова?
Да, именно в ней, да и в самом древнем оригинале, слово «утешать» означало не теплое объятие, это был призыв укрепить, буквально «вставить сталь в позвоночник».
Ого! «Вставить сталь в позвоночник», то есть «ободрить», «заставить стоять ровно».
Абсолютно. Дух Святой в этом контексте действует именно так. Бог говорит к сердцу Иерусалима, прямо как Ваос говорил к сердцу Руфи.
А, это та библейская история, когда Руфь была в моменте глубочайшего кризиса.
Да, и эти же строки позже будет цитировать Иоанн Креститель, когда Исаия говорит о пути в пустыне.
Чтобы визуализировать это, доктор Озволт упоминает Роберта Гилмора Литурна.
Это который изобретатель гигантской землеройной техники.
Точно. То есть, когда горы срываются для создания прямого пути, это не люди с лопатами, это колоссальная божественная инженерия. Бог прокладывает шоссе.
А вот здесь начинается самое интересное. Вавилон кажется этим пленникам ужасным монстром, сверхдержавой. А древний текст называет любую плоть, включая всю мощь Вавилона, просто увядающей травой в сравнении с вечным словом Бога.
Угу, просто травинкой на ветру.
Но подождите, если человек находится в плену жестокой империи, называть их просто травой кажется опасной недооценкой реальности. Ну или издевкой. Как пленникам поверить в это, когда вокруг них неприступные стены?
Я согласна, это противоречит логике. И чтобы объяснить эту веру, Освальд приводит историю о Деннисе Кинлоу про Авраама и детскую коляску.
Так, и что там за история?
Представьте древнего старца Авраама, который приносит в шатер детскую коляску. Сара в шоке. Они же старики. А он говорит, Бог пообещал нам ребенка. Вера – это уверенность в том, чего еще нет. Вопреки календарю, вопреки биологии и человеческой логике.
То есть действовать так, будто Вавилон уже рухнул, хотя он еще стоит.
Угу, именно.
Ну хорошо, допустим, Бог хочет спасти, у него есть желание. Но возникает второй, леденящий душу вопрос. А может ли он? Хватит ли у него сил победить сверхдержаву и ее пантеон богов?
Что здесь особенно захватывает, так это то, как Исаия использует риторические вопросы. Он спрашивает, кто измерял воды? С кем Бог советовался?
А, то есть это контраст с политеизмом, потому что вавилонские боги всегда заседали в советах, плели интриги.
Да-да, а Яхве и не нуждается в совете. Все эти могущественные народы для него лишь капля в ведре.
Капля в ведре – это же знаменитая фраза.
Да, кстати, об этом писал К.С. Льюис. Он исследовал влияние Библии короля Якова на английский язык. И вот эта фраза пошла именно оттуда.
Ничего себе. И дальше текст, насколько я помню, переходит к откровенному высмеиванию идолов.
О, да. Это просто машина по производству идолов. Текст иронизирует над тем, как человек берет негниющее дерево, покрывает золотом, а потом прибивает гвоздями, чтобы этот великий бог случайно не упал со стола.
Прибивает бога гвоздями, чтобы не упал. Это абсурд.
Абсолютно. И в противовес этому бог выседает над кругом земли. Исаия понимал эту космическую перспективу без необходимости забираться на Сирс Тауэр в Чикаго или на гору Пайкс Пик.
Угу.
А звезды. В древнем мире это были не газовые шары, это были боги. У шумеров 5000 лет назад Венера была утренней звездой, и знак звезды он читался как «дир», означало слово «бог».
То есть ночное небо было как пугающий совет богов. Но Яхве в тексте, ну, просто называет их по именам, как обычных подчиненных, типа «Орион, свети ярче».
Да, он просто выстраивает их в ряд.
Это очень похоже на нашу современную реальность. Наше производство идолов никуда не ушло. Знаете, это как технологический солюционизм.
Что вы имеете в виду?
Ну, когда наш современный идол, будь то сложный алгоритм, экономическая модель или соцсеть, выходит из строя, мы же не меняем мировоззрение. Мы в панике начинаем строить нового, более блестящего идола из кода и кремния.
О да, мы прибиваем его гвоздями к столу.
Точно. Хорошо, мы поняли. У Творца есть желание, у него есть безграничная сила. Но возникает третий вопрос. Собирается ли он спасать? И почему он так медлит? Изгнанники же сидят и думают, что их путь скрыт от Бога.
Если связать это с более широкой картиной, проблема в том, что человеческая натура просто ненавидит ждать. Наша логика такова. у меня есть потребности прямо сейчас, а Бог со своим расписанием только путается под ногами.
О да, нам все нужно еще вчера.
Но здесь вводится теология ожидания. Ожидание означает полное доверие. В лекции используется шикарная метафора. Ожидание и доверие должны слиться воедино, как чай, заваренный в горячей воде.
О, то есть когда процесс пошел, их уже не разделить. Чай и вода стали одним целым.
Именно. И чтобы так доверять, нужно знать, что Бог помнит тебя. Там есть аналогия с гигантским суперкомпьютером.
Да, я помню. Если в этот компьютер ввести запрос, ну, скажем, случайное имя, например, Мэри Джо Морроу,
да, то Бог выдаст не просто справку, а всю глубину ее сути. Он знает каждого. Но что еще важнее, после воплощения Христа Бог познал человеческий опыт еще и эмпирически, изнутри.
Это подводит нас к финалу 40 главы. Знаменитые слова про то, что «навеющиеся на Господа поднимут крылья, как орлы, побегут и не устанут, пойдут и не утомятся». И я хочу задать глубокий философский вопрос к этой цитате.
Давайте.
Почему «ходить и не утомляться» поставлено в самый конец, как высшее достижение? Ведь парить в небесах кажется куда круче. Почему градация идет вниз?
Это прекрасный вопрос. Доктор Освальд раскрывает эту мысль так. Взлетать на мощных эмоциях, парить с орлами – это на самом деле легко.
Ну да, адреналин, духовный прорыв.
А вот самое сложное испытание – это гулять с индюками.
Гулять с индюками.
Метафорически выражаясь, да. Это означает сохранять верность и доверие в серой, бесконечно скучной, тяжелой ежедневной рутине. Бежать марафон сложно, но просто шаг за шагом идти сквозь однообразные будни и не сдаваться – вот где больше всего нужна помощь свыше.
Вау. От этой философии ожидания мы переходим к конкретному историческому сдвигу, к 41 главе. Бог показывает, что план уже в действии. На геополитической арене появляется Кир.
Да, Бог воздвигает правителя с Востока, и тут нужно уточнить географию. Кир приходит со стороны Персии, современного Ирака, в отличие от Вавилона, современного Ирана. Баланс сил рушится.
И как на это реагируют народы? Они впадают в панику и бегут делать новых идолов.
Да, а Бог делает монументальное заявление. Он говорит «Я тот же». На иврите это «анихху», что в греческом перевели как «эго эйми».
«Я есмь».
Именно. Это основа слов Христа «я есмь альфа и омега». Бог контролирует историю. И он предлагает Израилю совершенно другую реакцию на кризис. Не панику, а слова. «Не бойся, ты мой раб, я избрал тебя».
Угу. И там есть два обещания. Первое. «Я с тобой». Это отсылает к Эммануилу. Бог недалеко в космосе. Он прямо здесь, в грязи и центре разочарования. А второе обещание – «Я помогу тебе», подкрепленное метафорой крепкой хватки.
За правую руку, да.
И вот, знаете, фраза «Я помогу тебе» звучит как-то, ну, скромно для создателя Вселенной. Почему он не говорит «Отойди в сторону, я сейчас сам все сделаю и уничтожу врагов». Зачем предлагать скромную помощь?
Угу. Это вызывает важный вопрос о природе партнерства. Бог не говорит «сиди и молчи», превращая человека в марионетку. Но он и не говорит «карабкайся сам, а я посмотрю».
То есть это совместное действие?
Да, это приглашение взяться за руки. Он говорит «ты делай шаг, а я поддержу и доведу дело до конца. Идти вместе сквозь кризис».
Итак, что же все это значит? Если собрать все воедино, мы видим, что истинное утешение – это не жалость, это сталь в позвоночнике. Истинная вера – это умение заваривать свое ожидание в воде тотального доверия и невероятная способность не сдаваться в рутине, продолжая гулять с индюками.
И при этом знать, что тот, кто называет каждую звезду по имени, знает твое имя и держит тебя за руку.
И это оставляет нас с очень глубокой, ну, провокационной мыслью. Для древних людей абсолютным страхом был Вавилон, но в глазах вечности он оказался всего лишь увядающей травой.
Просто пылью времени.
Так вот, сколько из тех глобальных кризисов, из-за которых мы сегодня теряем сон, тоже являются всего лишь увядающей травой? Возможно, проблема не в том, что мир слишком опасен, а в том, что наше восприятие слишком ограничено нашим собственным, современным, символическим Вавилоном.
Продолжайте задавать сложные вопросы и исследовать этот мир. До новых встреч!